Вы слушаете SBS Russian. Больше интересных материалов на сайте sbs.com.au/russian.
30 лет прошло с тех пор, как самую большую страну в мире потряс путч, получивший разные названия: государственный переворот, заговор, захват власти. Но в чем ни у кого нет разночтений, это в его значении для всей нации. Последствия тех дней до сих пор носят спорный характер для многих. Предлагаем вам вспомнить август 1991 года и послушать истории наших слушателей, одним из которых оказался очевидец и участник августа путча в Москве в материале из нашего архива, который был подготовлен Ольгой Клёповой.
Вряд ли среди заставших август 1991 года в СССР есть те, кто сегодня не узнает эту музыку. И не потому, что это один из самых известных балетов, а потому, что его трансляция прочно закрепилась в народной памяти о тех событиях. Мы спрашиваем наших слушателей, где их застал августовский переворот. И как, оглядываясь назад, они оценивают события тех дней. Где вас застал августовский путч?
Я был тогда в Киеве застал. И для нас это был, наверное, шок небольшой, если может быть и большой, потому что как бы там ни было, глоток свежего воздуха какого-то повеял, и тут ситуация такая была, что не знал, кто что делать, куда пойдем мы дальше.
Этот путь застал меня в Северной Карелии. Я уже знал, что я уезжаю в Австралию, и вот со своими друзьями по походам, а я был мастер спорта по туризму, решил сделать последний вояж. И мы на катамаране по красивейшим озерам Северной Карелии и закончили маршрут в поселке Кандалакша. Это был как... И вот мы, значит, приплываем, народ на берегу пьет водку и заедает шашлыками, и спрашиваем, что же вы празднуете? А они говорят, что вот этого лысого скинули. А мы в походы принципиально не брали с собой никаких радиоприемников, чтобы хотя бы на какое-то время оторваться от цивилизации. Паника была у нас дома. Я из города Черновцов, и наши родичи из Мельбурна звонили, бросайте все, приезжайте, потому что лавочку закроют, и, значит, вы уже не уедете. А все было нормально.
У нас сейчас на связи также есть еще один звонок. Он участник тех событий. Давайте послушаем. Да. Здравствуйте, Владимир. Мне кажется, вам есть что сказать.
Есть что сказать.
Мы слушаем вас.
Все начиналось напротив моего дома. На танке стоял Ельцин, и рядом с ним стоял еще один человек. Я спустился вниз. После этого я отвез ребенка к бабушке и пошел на баррикады. Это был уникальный день. Девочки, которых мы называем девочками, ну, веселыми или иначе, они приносили еду на те деньги, которые они зарабатывали, они приносили еду и кормили всех тех. Там вначале были десятки тысяч, потом сотни, потом миллионы. Вся Москва была запружена. Самое серьезное испытание – это была ночь. Ну, во-первых, военные отказались стрелять. Во-вторых, в два ночи отряд «Альфа» КГБ был направлен для того, чтобы усмирить и расстрелять всех нас. Но это были люди, еще раз повторяю, это были люди, которые не хотели стрелять в людей. Они развернулись и примкнули к Ельцину.
00, но вокруг Останкинского телецентра десантники. Наша студия опечатана, поэтому выпуск...
Но формат программы, к сожалению, не мог уместить рассказ Владимира, и с ним мы связались уже после окончания нашего эфира. А вот это сейчас звучит эфир программы «Вести», выходивший как раз в период с 18 по 22 августа 1991 года, где говорится о тех, кто стоял на баррикадах. Именно среди них тогда и оказался дозвонившийся к нам в студию Владимир.
Вокруг здания парламента России были сооружены непрочные баррикады, и собравшиеся явно решили оставаться здесь и ночью.
Владимир, ну, на самом деле я хотела сказать, во-первых, спасибо большое, что вы дозвонились к нам в студию и согласились немного поделиться своей историей и своими воспоминаниями вот в том формате, как, каком они у вас сохранились на сегодняшний день.
Ничего страшного, потому что первые сводки BBC начинались с моего интервью, которое я дал на Бородинском мосту. А я не так далеко была... Наша австралийская журналистка Моника Аттард Фоконер была, а тогда она была ABC. Я ехал на машине и никак с огромным трудом объезжал груды баррикад. Я не понимал, в чем дело. Потом, когда я подъехал к Белому дому, жил я напротив Белого дома, я чувствую, что я с огромным трудом доберусь до дома. И мне помогали люди. Они разбирали баррикады для того, чтобы машина одна могла проехать. Потом я переехал мост, зашел домой. И вдруг смотрю, народ собирается. Вот. После этого я спустился вниз. Стоял танк. И два человека на этом танке. И впервые я увидел нашего президента и военного. Я долго стоял там, потом вернулся домой, понял, что раз танки, значит, будут стрелять. Первое, что я сделал, я отвез ребенка к бабушке вместе с мамой. Вот, а сам остался там и присоединился к людям, потому что я считал, что это мой моральный долг быть с людьми. Когда я увидел, что люди всех национальностей, всех и всех религий стояли, обнимая друг друга, передавая еду, то, что у меня было в холодильнике, я успел взять и принес, тоже передал людям. Там и мусульмане, и христиане, и я не знаю, кто еще, но всех религий. Это была единая семья. Как будто вот на генетическом уровне они еще не определились, кто, что, как. Даже речь шла не о выживании. Они хотели сделать нормальную новую страну. Вскоре на стенах стали появляться надписи с именами тех, кого они хотели, там, Пуга, Нанары, того-то. Ну, свое личное мнение. Не было никакого контроля, не было никаких драк. И в это время, как я слышал потом, не было ни краж, ни убийств. Во всей Москве не было преступления. Потом баррикады нарастали, танки прошли в центр, но не стреляли. Потом люди, вот этот момент я просто слабо помню. Был ли я в этот момент там? Огромное количество перевернутых троллейбусов, автобусов, машин. И вот тот момент, когда мальчика задавили, и когда кинулись на водителя и на тех, кто был внутри танка, их просто растерзать хотели. Вот это я не помню просто, видел или не видел. Потому что я много раз видел этот кадр в кино. Патриотизм людей носил характер, который не описан нигде в литературе. Как будто Земля выступает против какой-то другой планеты. И земляне все объединились. Вот то, что я видел. Потом я вернулся по другую сторону Белого дома, где собирались люди, входили вовнутрь, думали, как дальше действовать, чтобы обезопасить людей, чтобы не было никаких военных действий. Вот люди все время кричали: «Ельцин, Ельцин!»
Поскольку телевидение не дают, радио не дают. Да. Я зачитую. Гражданам России. В ночь 18...
Я дошел до Красной площади. Там выступал бывший генерал КГБ Калугин. Огромная толпа была вокруг. Потом дальше я направился к площади Маяковского. Везде были люди, идти было трудно. Даже трудно было идти, просто пробивали.
И в один момент история, рассказ Владимира о 91-м годе ушел намного дальше, в прошлое, крепко переплетая историю его семьи в России, тогда СССР, с Австралией.
Скажу честно, в это время у меня уже, считайте, австралийская виза, разрешение из Австралии. Мне это было нетрудно. Главное мне было получить выездную визу, на это ушло 35 лет, а может быть больше. Это клятва, которую я дал моей маме, которая сжигала адреса моих австралийских родственников. 10 лет, 10 years in jail, в сталинские времена. И она была вынуждена это сжигать. Я был крошкой. И я смотрел, как она сжигает, и вначале не понимал, почему. Она таким образом спасала семью. А потом я дал клятву, что я найду родственников. Я чудом их нашел. Соединялся с родственниками, которых моя мама не успела увидеть. Она умерла за 2 года до этого. Уже когда мой казан приехал в Россию как турист при Горбачеве. Вот. А до этого она просто по разные стороны баррикад оказались. И ее все братья и сестры оказались на территории Польши, а мама на территории Беларуси. Вот, эмигрировал я легко. По научной эмиграции я был приглашен учеными Австралии. В Москве, конечно, были определенные проблемы, но я благодарю все годы, что я прожил там, за то, что я прошел настоящий естественный отбор. Настоящий. Результаты, к сожалению, результаты вот этих великих дней в России. Я, когда давал интервью BBC, я сказал, что сегодня великий день, и я верю в то, что Россия станет демократической страной и интегрируется с западным миром. Это очень важно. Никто из людей, которые были на баррикадах, никто не хотел никакой войны. Все хотели мира, дружбы.
Сегодня принял решение объявить государственным флагом России трехцветный флаг.
Ну что ж, спасибо большое, что поделились с нами не только воспоминаниями, но и видением, и, я бы сказала, надеждой, как банально это ни звучит, но надеждой на светлое будущее. Если у вас есть своя история, которую вы бы хотели добавить в копилку уже прозвучавших на радио SBS, свяжитесь с нами, отправьте нам имейл на адрес russian.program@sbs.com.au или найдите нас в Фейсбуке, оставьте комментарий, пришлите сообщение. SBS Russian.
Поставьте лайк, поделитесь, комментируйте. SBS Russian в Фейсбуке.